Ідея X на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як звичайно, ведучі у студії Максим Горюнов і Змітер Лукашук. Наш сьогоднішній гость – Віктор Мартінович. Одразу, коли хто-небудь от з тих наших удільників програми, який уже був у нас у гостях, скаже, а що гэта Мартіновича другий раз запар, а нас не, чим ён лепші, я одразу могу сказати, от ви могли предбачить некалькі годов тому, що буде зараз відбуватися у Білорусі. А от Віктор бачив, предбачив, бачите, написав навод «Революція». Так що, от коли будете і ви предбачить, тоді будемо і вас по-другому, його може і по-третім разі запрошати. Ну, жарти жартами, тим не менш, Віктор, по-перше, віншую вас.
Дякую.
З книгою. По-друге, я так, ви вже шмат разів тлумачили, і навод коли тут хто не почув, але взяв книгу, почитав, що писалася книга 12 годов, то я одразу зрозумію, що, ну, ладно, там год ще тому може бути, там, от Ванга прочнулася, їм предбачив, але 12 годов тому, але тим не менш, можеш назву спонтанно, от поглядів, що в жнівні відбувається, і назву книзі дав. Все ж таки, революція. Наколько має, ну, некі там паралелі, не паралелі, а може навпростові некі сувязі з тим, що відбувається зараз в Україні? Угу.
Ну, я хотів би підкреслити, що у снежні минулого року у інтерв'ю порталу інтерв'ю було заявлено, що вийде у осінь гэтага году, праз год, вийде книга «Революція». Тобто гэта було анонсовано ще год тому. Больш за тое, було у 2013 годзе дано інтерв'ю Белапану «Беларускім навінам», і оно дагэтуль боўтаецца у сеці, можна прочитати, що яно мела назву «Параноя довела Мартіновіча до революції». Вось, все було загадзя анонсовано, і назва не змянялась. І тут якраз була спокуса змінити назву, каб не виглядати таким якби спекулянтом. Ось, але я вирішив, що написане мусить застатися, все, що сказано, мусить бути сказано так, як воно було сказано. І ось, що тишиться предбачення, розумієте, гэта, відавочно, гэта текст не про наші протести. Відавочно, що зараз відбувається шмат того, що переузыходить гэта текст по цікавності. Але гэта текст про нечто більш грунтовне, гэта текст про владу. Ось про те, що таке влада. І ось коли я задаюся цим питанням зараз, я бачу, що акурат про головне тут і сказано, про те, що влада – це не нейка система, це просто кожен особний винтик, який має вибір вести себе таким чи іншим чином, і заусёды, коли він у спакусі, і він веде себе так, як це простей.
Але тим не менш, ось, коли читати гэтую книгу, то таке відчування, що яно про, ну, то, що відбувається зараз. Я просто ось возьму, наприклад, один момент з книги, пару фразов, і ви зрозумієте, про що я кажу. Увайшли два міліціянти, поміж якими був затиснутий мужчина в окулярах, апранутий в шэры спартовий костюм. Я чув, що мені лепш не глядіть на його, що сьогодні наогул варто глядіть тільки на своїх сябров, прокурора і суддю. Это Светка каже, і от тут не хапає тільки балаклави.
Ну, так.
Ну і по скайпі, що все робиться. Угу. А так, у принципі...
Угу. Так. Я зараз буду вельми осторожным, потому что заборонили паранойю не после того, как она вышла. Она еще месяц болталась у метро с познакой там лепшие продажи у мінських крамах, але після того, як «Народная воля», здається, опублікувала одну з таких ось витримок. Тому мені треба бути... Я розумію, що я на книжок не читаю, але ось треба мені бути вельми осторожним. Відавочно, любий роздум, то, що тут зараз відбувається, Мы размаўляем у лістападзе 2020 года. Гэта нейкае пікавае разгортванне гэтага самага феномену ўлады. Заўважце, што ніхто зараз не можа застацца не задзейнічаным. Ад усіх патрабуе гэтая сітуацыя, ад кожнага патрабуе вось на максімум на поўніцу адкрыцца, на поўніцу паказаць сябе, прадавіць сябе. І вось, канешне, любы роздум, любая рэфлексія на тэму ўлады, яна прыйдзе да таго, што трэба будзе выступаць у судзе ў якасці сведкі, трэба будзе нешта некага падманываць, нешта рабіць з таго, што ты б інакш не зрабіў. Вось менавіта з гэтай кардынальнасці развіцця сітуацыі, у якой мы апынуліся, з-за таго, што проста шэрым не чалавекам без пазіцыі быць ужо немагчыма, мабыць, і ўзнікаюць такія супадзенні.
Добра, гэта былі тры хвілінкі рэкламы новай кнігі Віктара Марціновіча. Зараз мы ўсё ж такі да нашай. Я вот адкрыю гэтую кніжачку. Это вынік нашай двухгадовай працы «Беларуская нацыянальная ідэя» па праграмах, тыя, якія ў нас выходзілі, 85 інтэрв'ю. Вось тут інтэрв'ю Віктара Марціновіча. Двухгадовай даўніны. Я адмыслова перад нашай сустрэчай перачытаў гэтае інтэрв'ю. Ну, яно тут безумоўна скарочанае, не так, як было ў нас, тым не менш асноўнае, самае галоўнае па тэме тут захаванае. І калі па шчырасці, вот нават пачынаючы з загалоўка, ну, галоўнае, што было вынесена з вашых слоў, ваша ідэя на той час, беларускую нацыянальную ідэю сфармулюе Google. Ну і ўвогуле такое было адчуванне, што вы, ну вот, как-то не вельмі верыце ў беларускі народ.
Ну так, было такое. Але ведаеце, я і дагэтуль не вельмі веру ў беларускі народ. Тое, што адбываецца зараз, гэта ёсць працэсам фармавання народа, а не вынікам нейкіх дзеянняў, якія былі б зарыентаваны на ідэю. Разумееце, зараз прыйшоў той час, у 19 стагоддзі Кіркегор напісаў такі каратенькі тэкст, які называўся «Наш час». І вось гэта быў тэкст пра тое, што ў параўнанні з рэвалюцыйным часам, з часам французскай рэвалюцыі, людзі 19 стагоддзя пад уплывам медыяў зрабіліся вельмі квёлымі. Яны зрабіліся людзьмі словаў, рэакцыю, рэфлексію, каментароў, чаго заўгодна, але не дзеі. І мы ў гэтым стане людзей, апісаных Кіркегорам, пражылі да 2020 года. Прычым не толькі мы, ўсё чалавецтва, Еўропа дакладна. Зараз я бачу, што каранавірус і ўсё астатняе, так бы мовіць, прыводзіць да таго, што той самы чалавек дзеі робіцца галоўным. І галоўнае зараз не ідэі, не словы, а заўважце, што за словы як быццам бы нават і не караюць. Вось караюць за любую дзею ці за адлюстраванне гэтай дзеі у рэпартажах, у стрымах, як гэта было з Кацярынай Андрэевай. Нават маленечкае дзеянне, нават проста маўклівае стаянне ў ланцугу, гэта ўжо залёт. А вось што ты там думаеш, што ты робіш, больш за тое, гэта нікому не цікава. Мы зараз бачым, мы апынуліся ў нейкай гульбе такой, ў нейкай завірусе, дзе людзі непадсвядома дзейнічаюць, з гэтых дзейнічанняў, з гэтых дзеяў вынікае нейкія новыя абрысы беларусаў як такіх.
Чакайце, ну, беларусы пачалі дзейнічаць. У іх ужо нават абрысы нейкія вынікаюць. Угу. Так а чаму ж не вер'я ў народ?
Ну, разумееце, калі я быў вельмі збянтэжаны, пабачыўшы тое, што адбывалася ў курапатах, гэта было паляванне на качак. Гэта было вельмі... Адзінае, што ёсць, і што немагчыма адмаўляць, гэта смеласць. Смеласць ёсць, і але яна палягае не ў тым, каб паводзіць сабе, ну, хаця б роўна таму, што з намі робяць, але ў тым, каб працягваць выходзіць. Гэта таксама вымагае нейкай смеласці. Вось сказаць, што ў нас адбываецца рэвалюцыя, я не магу. У нас адбываецца не рэвалюцыя, у нас адбываецца нешта іншае, у нас адбываецца нейкі камін-аут, ведаеце. Мы ўсе маўчалі 26 гадоў, мы ўсе назапашвалі нейкую лютасць, і вось мы разам выйшлі і сказалі, мы вось ёсць, мы прысутнічаем, мы супраць, і нас вельмі шмат. Што з гэта вынікае, што рабіць, што мы будзем рабіць з гэтым? Мы 4 месяцы ўжо, Чацвёрты месяц пайшоў. Мы нічога не робім. Мы толькі выходзім. І нас за гэта вельмі люта караюць. Нас ж, ну, ідзе такая касьба, ведаеце, ну, калі за ўвесь 2010 год за ўсе гэтыя пратэсты было ўзята 1000 чалавек, тут 1000 чалавек бяруць за адну нядзелю, за адзін тыдзень, за адну нядзелю ў тыдні. І што? Як бы і што? Што ўласна кажучы, адзіны кампанент смеласці тут толькі тое, што мы працягваем існаваць, толькі тое, што мы працягваем казаць, што мы ёсць. Вось і ўсё. Як бы я так думаю, што мы даспеем, што разумееце, беларусы гэта нацыя, якая мае ўласцівасць пры Лукашэнку прымаць вельмі нязручныя паставы, вось, і стаяць у гэтых паставах 26 гадоў. Мы 26 гадоў цярпелі. Вось мы стаялі вельмі нязручна для сябе, але цярпелі. Вось зараз ёсць небяспека таго, што тое, што адбываецца, яно будзе адбывацца яшчэ 26 гадоў. 26 гадоў мы будзем глядзець на тое, як смелыя людзі, што тыдні выходзяць, іх месяц, імі запаўняюць ізалятары і ўсё. Як бы, ну, зноўку, ёсць нейкі дэфіцыт дзеянняў, нейкай дзеі. Я не кажу зараз пра супраціў, я кажу пра нейкія дзеянні. Вось дзеянняў мне якраз акурат бракуе.
А нет ощущения, что вот эти 26 лет люди не терпели, а просто жили нормальной для них жизнью, и, может быть, даже отчасти получали удовольствие. Терпели, может быть, ну, так не обижайтесь, но, может быть, вы. Да, в общем, вот и вы. Ну, то есть, в общем, вот журналисты, люди, которые не сильно совпадали вот с такой постсоветской, там, откровенно советской или лукашенковской системой. А всем остальным, то есть большей части людей, которые сейчас выходят на улицы, им-то было комфортно. Они не приспосабливались ни к чему. Это был их собственный мир. А то, что сейчас происходит, они почему-то отказываются от своего собственного мира или не отказываются. Вот.
Дело в том, что тот мир, от которого они начали отказываться, был, в общем-то, совсем некомфортным. Что в этом мире было комфортно?
Ну, если они не выходили, значит, комфортно.
Ну, это значит, что... Это значит...
Вот если вы у меня из кармана вытащили кошелек, а я при этом не начал кричать и сопротивляться, значит, я считаю, что это кошелек ваш.
Ну, хорошо, может быть. С другой стороны, а чего ж так резко все вывалили на улицы? Что как бы, что стало дискомфортно?
Вот давайте так, поскольку я тут немножко адвокат дьявола, им стал дискомфортен сам Лукашенко. Им, то есть, грубо говоря, этим людям, которые не приспосабливались, им не нравится Лукашенко образца 2020 года. А вот если бы сейчас был Лукашенко, обновился и стал Лукашенко образца 1994 года, то есть тогда он говорил с большим уважением к людям.
Но лич бы вы такие.
Да, ну то есть он умел подстраиваться под людей, он играл под людей, как бы его был основной конек, это то, благодаря чему он смог обаять всю страну. И он принимал те решения, которые тогда казались всем рациональными. То есть им не нравится старый Лукашенко, они хотят нового Лукашенко, и они сейчас в поисках нового Лукашенки. Сейчас, вот вам, может быть, кажется, что они хотят сменить мир, сменить систему, им эта система нормальна. Им нужно найти нового Лукашенки. Цыпк.
Ну,
они, может быть, сейчас там высматривают где-нибудь, извините, перебиваю постоянно, может быть, в администрации президента, где-нибудь, может быть, в облсполкоме какого-нибудь нового усатого персонажа, который вот их будет удовлетворять. Да?
Надо при этом признать, что, в общем-то, Лукашенко ничуть не поменялся. Он, может быть, начал чаще говорить то, что он думает, но если говорить, опять же, про действия, вот про то, что делалось, все равно так, как было 20 лет назад, 10 лет назад. То есть, как бы Козулин выдвинулся в тюрьму, как бы уголовное дело закрыт. Статкевич выдвинулся в тюрьму, уголовное дело закрыт. Выборы, извиняюсь, проходят с досрочным голосованием с тех времен, когда впервые после 94 года произошли выборы. Нет, я думаю, что, конечно, всем было дискомфортно. Конечно, все уж горожане-то точно чувствовали дикий дискомфорт от того, что городом управляет деревня, от того, что как бы Могилевская область, тут и Гомельская область раздает куски в центре под абы что. Это не про политику, это про какой-то комфорт. Не знаю, как бы состояние медицины, поборы в школе. Все это было всегда. Просто, быть может, коронавирус заставил людей задуматься, протрезветь, быть может, падение зарплат, невозможность уехать, опять же, которая коронавирусом была обусловлена, как-то радикализировала наиболее недовольных, которые до сих пор молчали. Но, повторюсь, нам пока рано, нам, белорусам, пока рано впадать в эйфорию. Действительно, там Оксфордский словарь включает белорусский в слова года, но я бы не спешил испытывать эйфорию. Нам еще много предстоит сделать до момента, когда мы станем, в общем-то, народом. Я говорю не про улицу, вообще про какую-то работу внутреннюю, но делать это надо делать, а не говорить, не думать.
В смысле не думать? А что делать-то?
Ну, понимаете, вот возьмем эту идею про дворовые протесты. На уровне идеи идея гнилая. Они говорят давным-давно. То есть, это не та идея, которая вот прямо озарила всех, заставила офигеть и как бы вот из-за качества своего вспыхнула. Дело было не в идее, дело было в том, как она наполнилась действиями. Я имею в виду в том, что вывалило дофигища народа, и определенным образом этот народ себя вел, то есть начал действовать. И как бы, повторюсь, ноябрь 2020 года в Беларуси – это время, когда офигевать заставляют действия. Причем действия с обоих сторон, с обеих сторон. Как действия как бы тех, кто вывалил, так и действия тех, кто… Особенно действия тех, кто как-то с этим работают. Мы заметим, мы говорим все время не об идеях, не о качестве идеи, не о качестве, не словами говорим даже, а исключительно действиями. С нами никто не пытается разговаривать вообще в принципе. Да? Та попытка диалога, которая была, это же тоже было скорее действие. Вот мы возьмем человека, посадим его, и он будет там. Это тоже как бы действие, это не слова.
Смотрите, вот приходил ты со Шушкевич. И вот мне даже стыдно, наверное, мы его все спрашивали. А вот вы когда подписывали вот Беловежская пуща, вот, ну, первый по списку, ну, у него фамилия, вот, вы знали, что это будет такое? Он говорит, не, я не знал. А зачем подписали? Ну, как бы, это же независимая Беларусь.
Вот об этом.
А дальше что? Ну, а когда ехали из Беловежской пущи в Минск, вы думали, вот, что какую страна будет? Ну, вот, что вы хотите? Не думал. Я думал, что уголь надо где-то купить и газ. Хорошо. А потом, когда купили? Ну, потом еще что-то случилось. А потом. Ну, а еще что-то случилось. И, в общем, каждый раз я пытался понять, как бы, а зачем он подписал-то? Что он хотел вообще? Ну, как бы, даже как бы... Потом, в конце концов, как бы, мы его мучили, он там как, вспомнил строку из Янки Купалы о том, чтобы вот как бы на своей земле человеком быть.
Угу. Людьми зваться.
Да. Вот. Но это как бы нужно было 20 минут человека мучить, чтобы он сказал, что вот, слушай, да, вот лежал у меня том стихов, и там что-то было такое написано, и, наверное, вот это вот. Но вообще это как бы вот не надо. Вот, это, вот не знаю, это какая-то местная особенность или что, вот с вашей точки зрения. Мне кажется, что вы говорите то же самое. Ну, вот надо что-то сделать. Что сделать? Надо что-то сделать. Надо вот куда-то вот что-то вот куда-то выйти, куда-то пойти. А дальше что?
Так нет, вы посмотрите, интерес-то в том, что все идеи великие, которые рождают философы сейчас, социологи, политологи, они все в топку. Но вот как бы идея учредительного собрания, да? Мы учредим Беларусь, да? Как бы потом собираются люди и в большой массе своей что-то делают. Причем делают это не потому, что они где-то услышали. Ну, вот сколько раз то, что рекомендовали делать телеграм-каналы, не соблюдалось и вливалось во что-то совсем другое. Вот это про коллективное действие, про его как бы силу, про то, что любая, ну, слова потеряли свой вес. Они вообще стали какой-то медузой, какой-то бумагой туалетной размякшей. Важно, вот сейчас важно только то, что делается, и делается вот как бы инициатива, она возникает не из слов, а из какой-то вот стихии, просто из последовательности событий. Шушкевич там уголь должен был купить, поэтому расписался, а тут ты как бы, ну вот... Окей, ты живешь в Новой Боровой, и тебе отрубают отопление.
Вот, извините, я вот перебью про Новую Боровую. Я вот был на первый раз на Боровой год назад, наверное. Первое, что бросилось в глаза, там висит Конституция. По-моему, это такая немного копия Ужуписа из Вильнюса. И там в этой Конституции много чего интересного написано. И если я так себе представил, что это типа белорусы собрались, придумали себе Конституцию, скинулись деньги для того, чтобы ее там отлить, поставить, и все они ее читают, и детей заставляют. Это все-таки какое-то слово, какой-то замысел, какая-то идея все-таки есть. Угу. Вот. Ну, то есть, по-моему, и мне кажется, Боровая, она такая активная и веселая, потому что там, типа, вот как бы есть какой-то проект.
Нет, все немного тоньше. Ведь посмотрите, какие районы ведут себя активнее всего. Ну, рядом же с Боровой есть Грушевка, у которой нету конституции, но которая тоже себя ведет заметно. И это связано с тем, что это большие кондоминиумы, большие многоэтажки, заселенные городскими людьми, городскими жителями, которые сами себе купили жилье и которые друг друга видят постоянно, которые вынуждены объединяться в какие-то домовые чаты, чтобы решать повседневная проблема. И как бы что-то делать, опять же, для того, чтобы у них там мусор вывозился и так далее. И это то, что было во Франции в 18 веке. Какого-то, ну, формирование класса буржуа на фоне города, который предельно аристократичен, да. Который управляет... У нас есть Бастилия своя, да. У нас как бы есть... У нас есть аристократы, у нас есть личная гвардия, которая, даже если ты не в личной гвардии, ты все равно в личной гвардии. Причем размер этой личной гвардии, вот где начинается солдат, да, это учитель уже солдат личной гвардии или еще нет. Ну вот, и как бы и тут вот возникает буржуазия, которая она, вопрос в том, насколько она сможет что-то сделать для того, чтобы стать классом, с которым считаются. Вот, потому что, опять же, ситуация с подступами к Окрестино, когда толпа, огромная толпа подходит к Окрестино, а потом понимает, что Окрестино – это страшно, и она отступает от него. Эта ситуация очень интересная, потому что очевидно, что никто не готов на сопротивление. Никто не готов на сопротивление. И очевидно также, что эта ситуация без... Это не ситуация гражданской войны, потому что стреляет только одна сторона. Остальные являются жертвами. И вот как бы героизация жертв – это то, что мне совсем непонятно. Как бы я признаю смелость жертвы, я признаю смелость... Ну, как бы, я знаю, что надо сильно подумать перед тем, как ты уходишь. Но, как бы, это не то, что ведет к каким-то изменениям. И вот что приведет к изменениям, для меня секрет. Но, с другой стороны, я понимаю, что это уже закат. И это тоже разлито как будто в воздухе. Вот понятно, что мы как бы наблюдаем закат. И какое сочетание факторов? Я в прошлом году разговаривал с Крастевым, и вот он вспоминал, что... Прямо накануне, за 2 недели до распада СССР, Советский Союз казался чем-то настолько же естественным, как природа, как воздух, как лес, да? И потом бабах, и Советский Союз перестал существовать. В результате последовательности действий, про которые, да, уголь надо было покупать, да, и так далее. Вот тут единственный вопрос в том, буржуазия ли это сделает, или это сделает... как бы опять Шушкевич, которому надо уголь покупать. Потому что там же тоже есть свои Шушкевичи, которому надо покупать уголь, и которые прекрасно понимают, к чему все идет. Вот. Немножко туманно, но, по-моему, это единственное допустимое.
Не заигрывай.
Мне не понравилось.
Не понравилось?
Ну, он сказал, чтобы не заигрывать, поэтому...
Я крыху, может быть, у інший бок. Коли вот мы первый раз размовляли с вами 2 года тому, потом мы размовляли год тому с Бахаревичем, ну и можно, в принципе, пригадать того же самого Ворошкевича, до прикладу, с яким, навод Вольского. У меня было такое отчувание, что вот есть эта незадоволенность творчей белорусской интеллигенции белорусским народом, у тым лику, может быть, на вот наибольш за того, что белорусы не тикавятся тем, что робят творчая Беларусь, скажем так, и что вы все творчие люди, вымушенные жить у таким вот у своим неким таким вот варыцца ў сваім саку, сярод невялікай колькасці прыхільнікаў, да, прыходзяць там сотні, можа быць, тысячы на аўтограф-сесію, але хацелася б мільёны, хацелася б, каб пазнавалі Марціновіча на вуліцы, як, я не ведаю, там... Як...
Філіпа Кіркорова.
Да, хай будзе так. Як саладуху, што ты мне ўсё падсовываеш там сваіх... А гэтага няма. Але я да чаго? Я не к таму, што зараз падпіць, але паглядзім вот сёння, што адбываецца гэтыя дваровыя сустрэчы. Раптам беларусы прыгадалі: «Ой, Лявон Вольскі, да, там 30 гадоў уже спявае, ой-ой-ой, а мы вот так цікава, ой, Марціновіча, давайте паслухаем». какая прекрасная женщина. Да, кстати, женщина, представьтесь. А, Ганна Северынец. Прекрасна. И гэтак далей. О, нават вот мыслителя Мацкевича про его учредительное собрание таксама послухаем с цікавасцю. Змены.
Змены. Слухайте, разумеете, что? Мне подается, что белорусский народ значно мудрейший за шмат кого из нас. Вось то, что ты бачишь одразу, як только приезжаешь в любую вёску и спробуешь набыть дровы. Вось ты поспробуй у вёсцы набыть, стать там летником где-нибудь и набыть у вёсцы дровы. Ты там за 3 хвилины ты почуешь и про уладу, и про себе, и про городских, и про дровы, и про проблемы возрождения села, про всё. И причём это было, будет сказано литературно чисто таким чином, что ты просто припухнешь от розуму, отчувания густу и стылю у этих людей. И они кшталту кожны з іх, ну, что такое выживать просто в белорусской вёсце? Зараз. Треба быть, ну, Бірам Грівзом, тройче просто, у третьей ступени. Что такое там жить на натуральной господарце, ну, на натуральной господарке и спробовать там бульбу вырощивать. Треба быть Софоклом, Сократом просто, Платоном, у одной особе. Ось, то вот этот контакт помеж нами был... згублены простое, что, власно кажучи, некого додаткового книжного розуму этим людям не потребно. З іншого боку, шмат кто из нас не чу, что, про что они кажут, про что они размовляют, и протягивали писать про мову вёску Вильню, про белорусскую мову, про отражение белорусское, не села. И вот тут возникала тематичная такая, тематичный диссонанс. Дагэтуль он есть, и он никуда не поденется, потому что народ у нас вельми разумный. И я именовито тому кажу, что народ гэты здольный нечто вырашать и робить сам, сам, без наших неких парадов, потому что он разумнейший за нас. Вот.
Извините, а вот в чем была мудрость белорусского народа, когда он избирал Александра Григорьевича Лукашенко?
Белорусский народ увидел своего, он увидел в нем человека, который способен будет крутить хвост полякам и русским, и это всегда весело. Но вот рядом с нами есть сверхдержава, которая 26 лет вынуждена слушать его ложь, вынуждена слушать его обещания, которые не исполняются. Но как бы народ в этом смысле, он, если мы отставим политику, права человека и прочее, он выбрал сильного, хитрого лидера, который из всей обоймы 94 года был очень убедительным для народа. Так что, пока Россия не научилась делать скидку на все его обещания и контракты на газ заключать не на 10 лет, там, а на короткий срок, он успешно обеспечивал страну, у которой нету ни нефти, ну, нефть есть, но мало очень, ни газа, ничего, по сути дела, нету ни гор, ни моря, да, он умудрялся ее обеспечить на уровне нефтедобывающих регионов России, я имею в виду бутербродом, колбасой, ну, как бы мудрость народа тут как бы ликовала.
А если я скажу простей, вот вы просто молодые вообще, не ведаете, в 94-м годе сгорели все сберкнижки у людей. Все, что ты накапливал, там, ездил на полночь, там, працевал, белорусы ездили, складали на книжечку, там, 5 тысяч, 10 тысяч российских, этих советских рублей лежало, и оно все сгорело. Лукашенко пришел и сказал, я вам эти гроши верну телевизорами и холодильниками хотя бы, не грошима, а вот это. И он, конечно, не вернул, а тогда проголосовали за то, что им холодильников там 5 штук поставить себе в сельской хате.
Это мудрость народа.
Да. Народ... Тем не меньше. Я изнову вернулся...
Извините, я перебьюсь. Да. Вот когда белорусский гордый народ смотрел на своего любимого лидера, как он издевается над русскими и над поляками, при этом же вот соседние народы, латыши, там, литовцы, там, эстонцы, но не соседи, но как бы все равно рядом, избрали себе менее экзотических людей, и у них как бы гораздо быстрее все начало налаживаться. Это не смущало мудрый белорусский народ?
Ну, тут как бы нужно понимать, что латыши, литовцы вступили, например, в НАТО, и они являются европейцами. Они как бы изначально, они тоже, ну, Литва тоже хуторская страна, да, Но как бы мышление там совсем другое. Они как бы не... Беларусь самая советская из всех постсоветских республик. Тут как бы тут вопрос о НАТО рядом не стоял. Тут как бы единственная возможная в 1994 году парадигма – это максимальная эксплуатация своего геополитического положения. То самое, о чем говорил Поздняк, но дело в том, что Поздняк честно говорил, что он будет нагнетать отношения с Россией. А то, что произошло тут, это, по сути дела, под видом дружбы, братской любви и там славянского единения на протяжении десятилетий как бы использование капиталов, богатства России для того, чтобы обогатиться самим.
А можно сделать так, предположить, что сейчас вот эти десятки тысяч людей, которые выходят на улицу, они ищут нового Лукашенко своего, который будет делать то же самое, что Лукашенко делал с Россией, только этот будет делать с Евросоюзом.
Понимаете, мне кажется...
С брюссельскими вот этими дипломатами.
Начнем с того, что народа, как такового народа, да, вот как бы тех людей, которые на натуральной господарце там бульбу выращивают, на улицах я не вижу. Это как бы, это не, я не могу сказать, что вот прям народ восстал. Восстали массы, которые городские, которые являются горожанами, и часть из которых являются буржуа, часть из которых вот как бы ощущает себя оппонентами аристократии.
По данным переписи, 78% населения Беларуси живет в городах. Угу. Не горожан в Беларуси скоро совсем не останется.
Угу. Ну, как бы вы же поймите, что как бы какой-нибудь Глуск это город для переписи. Ну, по сути дела, съездите в Глуск, вы увидите, что это совсем не город. Ну, вообще, ну, как бы да, по данным моей личной переписи, 2 миллиона человек живет в городе, в Беларуси. Ну, хорошо, еще добавим сюда Гомель и Гродно и Брест. Ну, сколько там, 4 миллиона, наверное, вряд ли наберется. А все остальное, все, что за пределами областных центров, это такое комбинирование, ну, повторюсь, райцентр это не город в европейском смысле. Это как бы натуральное хозяйство перед домовым участком. Так что я бы не относил их к горожанам. Вот прям...
Ну, может, это экологическое хозяйство?
Ну, да, сейчас идет какое-то новое заселение, то есть такое новые городские начинают заселять деревню. Это очень интересно. Вот все брошенные деревни там, в Рязанской области, в Гомельской области, они плавно заполняются городскими, которые понимают, что в городе Минске жить невозможно, потому что в городе Минске там переполненные школы, они возвращаются туда, но они приносят с собой новые взгляды на все. У них нету вот этой как бы... У них нету связи с землей, которая была, но у них нету и связи с сельской, как бы, ну, условно говоря, для них как бы права, политика имеет значение.
Смотрите, сейчас завершу. Из того, что вы сейчас сказали, я так понял, что вы считаете, что то, что происходит сейчас на улицах в Минске, ну, и в других больших городах, это там революция горожан против, ну, какой-то такой местной, странной, околосоветской аристократии. А вот Минчук, вот как горожанин, он вот чем отличается или похож, он, допустим, на жителя Варшавы, ну, какой-нибудь из городов? Просто выберите какой-нибудь город и сравните, пожалуйста. Ну, может, с Варшавой, может, с Москвой, может быть, там, с Вильнюсом ближе.
Ну, Москва-то это город, который был городом очень давно. В Минске в 70-м году жило 700 тысяч, сейчас в нем живет 2 миллиона. Он отличается тем, что он горожанин, как правило, во втором поколении. Значительная часть минчан, они горожане во втором поколении. У меня отец был из деревни, и таких, как я, очень много. Более того, благодаря таким районам, например, как Каменная Горка, которые просто, ну, возникли из ниоткуда и наполняются. Вот интересно посмотреть, сколько нормальных горожан, сколько горожан потомственных живет в Каменной Горке. Мы наверняка увидим, что это люди, которые приезжают не из Минска. И, собственно, это приводит к росту Минска и к вовлечению все новых людей в городской образ жизни и как бы к подхватыванию этого образа жизни. Вот это то, что редко увидишь, например, в Вильнюсе, потому что Вильнюс, по-моему, ну, такой не просто город, а город с традицией бытия городом. Вот. Что еще отличает? Ну, понимаете, первое кафе, нормальное кафе, у нас появились 10 лет назад, кажется. То есть я когда был студентом, я работал в газете, зарабатывал $100 и хотел где-нибудь поужинать. И это было очень сложно, потому что кафе в период с 94 по 99 год в Минске, скажем, было 5 штук, и все, на весь город. И они были не нужны, потому что люди, которые во втором поколении горожане, не воспринимают третье место, кафе, как что-то важное. Сейчас мы видим взрывной просто. Мы, кстати, это одна из причин, которая привела взрывной рост третьих мест, то есть мест публичной сферы, как бы сказал Хабермас, угу. Мест, где эти самые горожане встречаются, что-то обсуждают. И третье место – это же место, где, если кто-то сидит за кофе, там спрашивает, в воскресенье выходил? Выходил в воскресенье? Надо что-то отвечать. И это тоже вот такой момент вовлечения. Вовлечение в горожанскость, в городскость.
То есть Минск – это такая большая школа городской жизни, и он в себя втягивает большие толпы людей. И судя по тому, что эти люди начали выходить на улицу, это хорошая школа.
Мы не знаем, чем все это закончится. Я был бы рад сказать, что это хорошая школа, но я пока вижу трагедии больше вокруг себя, чем поводов для гордости.
Давайте вернемся все-таки до национальной...
До белорусской мовы.
До национальной идеи. И до мовы, может быть, так само. Вы подчас той нашей двухгодовой давнины размовы казали... Категорично, национальная идея потребная. При тем же меркование застались?
Ну, так, конечно, как может народ основать без национальной идеи?
Тем не менее, вы казали, что размовы про белорусскую национальную идею навод не столько парандоидальные, кольки шизофреничные. Угу. Так само казали про то, что у каждой некой социальной группы, некой супольности, своя национальная идея. Вот зараз, глядячи, як эти социальные группы, не все, но довольно шмат разных супольностей перемешались на улицах, на недельных маршах, ці там, скажем, навод подчас дворовых протестов, ці там концертов, ці еще чего-нибудь. Можно казать, что почала неяк вот сформоваться, ці спроба формования национальной идеи больш широкой, а не для своей певной супольности?
Не, вы ведаете, коли проанать то, что зараз отбывается у таким нацидейным подыходе, дык то, что отбывалось у 90-е, значительно больше важное для идеи. Вось там была спроба борьбы за идею. Там было, там выразно, там было змагание за идею. Зараз есть змагание первое за стяг, это бачно, что идея супростояния двух символов. И чем больше людей гине за бел-червоно-белый стяг, тем больше важким у некой исторической перспективе и он может быть, потому что стяги и державная символика, она как раз и умацовываются ахвярами. Ахвярами, тыми, кто ахвяровал свое житё за их. Вось. По-другое, идея змагания супроти лжи, супроть подману. И вот это, просто бачно. И, честность – это не национальная идея. Это некое базовое правило уладкования життя. Коли тебе весь час брешуть, как с этим жить? Тобок стяг, подман и гвалт. Третья проблема, супроти якой усе выходить, это гвалт. И это вельми просто доказать, потому что коли у 9-11 жнивня почалися первые заколоты, людей выходило значно менее, чем после того, что отбылося. Отбылся гвалт, и все почали выходить уже не за подман, а супроть гвалту. Ну, не супроть подману, а супроть гвалту. Коли раскладать все, на сам рэч была некая кропка у жнивни, коли это все еще можно было неяк замерить. Просто спынивши брахать и спынивши гвалт. И видовошно покараўши тых нешматликих, якія были у гэтым гвалте задейничаны. Зараз масштабы гэтага гвалту и гэтага подману таковы, такие, что я со складанностью могу себе уявить некий красивый выход, такі прыгожые и такі красивые, ведаете. Уже няма. Уже ідзе тіто да нейкай перамоги, нейкага заняпаду того, что и так котится до скону, ці то ідзе да таго, што гэта будзе нашай новай формай існавання, нашай новай рэчаіснасцю. Гэта няспынная закалота.
Атрымліваецца, што ўсё, што зараз адбываецца, гэта засумленнасць, супраць гвалту, за справядлівасць, але ніякага дачынення, да скажам, да, ну, спробы сфармуляваць нацыянальную ідэю ці вызначыць ці знайсці ніякай не мае.
Ну, можна прачытаць тыя рэчы, якія людзі пішуць на аркушах паперы, на сваіх плакатах. Там шмат пра падман, там шмат пра гвалт, там шмат супраць чалавека, які абвесціў сябе пераможцам. Змаганне за ідэю вялося ў пазнякоўскія часы, калі там жыве Беларусь, значыла не тое, што ты супраць гвалту і супраць падману, а тое, што ты прыхільнік БНФ. Вось зараз ідэйнага складніку у гэтым няшмат. Ідэя тут толькі ў лучнасці, ў адчуванні лучнасці, але гэта з гэтай лучнасці мусіць выйсці нейкія каштоўнасныя рэчы, больш істотныя за агульначалавечае. Я супраць падману, я супраць гвалту, і мне я супраць, я за бел-чырвона-белы сцяг, таму што гэта сцяг, за які караюць і які не носяць тыя людзі, якія караюць. Гэта занадта, ведаеце, агульначалавечае для таго, каб быць змаганнем за ідэю менавіта.
А если в Беларусі вдруг появится, ну, беларусы возьмуць сваю тэрыторыю Беларусі пад кантроль і весь чыноўнічы апарат пад кантроль, я имею в виду граждане. И сделают такую страну, в которой точно не будет, власть не будет врать, а в которой никакого насилия со стороны полиции не будет. Это тяжело добиться, ага. Но тем не менее, вот вдруг им удастся. И если, ну, бело-червоный, белый цвет, понятно, и, в общем, вся эта страна будет наполнена уважением, и честность, и отсутствие насилия, и взаимное уважение, это вполне себе универсальные такие штуки, которых все хотят, кого не спроси. Но если вот им, белорусам, здесь все это удастся добиться, то, по-моему, вполне себе такая нормальная национальная идея. У Америки там тоже. Как бы у нас, как бы, и, там, у нас все налоги прозрачные, и все, и вся идея для целой страны. Это, ну, по-моему, может, то есть, может, этих трех штук, это настолько фундаментально, настолько тяжелые для исполнения задачи, сделать так, чтобы тебе власть никогда не врала. Она всегда лжет всем. Да, даже Папа Римский, скорее всего, в Ватикане что-то лжет.
Вот. Чакай, вот ты зараз вот, ну, фактично за Виктора сформулировал национальную идею, хотя я хотел, вот зараз можно сказать о перейде, у меня хотел спытаться, что отрымливается, ну вот, до прикладу, будет перемога вот гэтых помкнений до справедливости до всего, изменится улада, изменится режим, але вот эта проблема формулирования национальной идеи застанется, тебе все ж таки тогда будет, вот как Максим сказал.
Ну, глядзіце, як сказаў Максім, любая ўлада заўсёды будзе хлусіць, таму што, ну, гэта немагчыма не хлусіць. Любая ўлада заўсёды стаіць на гвалце, таму што гэта яе сутнасць, гэта і ёсць ўлада. Гвалт легітымны, гвалт, які ты прысабечваеш. Я магу гвалціць, а ніхто іншы не можа. Я магу людзей замыкаць у турмы, ніхто іншы не можа. Тут пытанне проста ў тым, тут як тут не прыгадаць Суркова з ягоным глыбіннай дзяржавай. Праблема ў тым, што заўсёды гэты гвалт не бачны. І гэтая хлуса, гэтая мана не настолькі ўсеахопная. І а ў нас за асабліва за апошнія 4 месяцы гэтая глыбінная дзяржава, яна стала нашай асноўнай, яна стала нашай шыльдай. Мы пачалі ганарыцца ёй. Мы пачалі выносіць гвалт і падман, і як бы, а вось так, а вось мы так можам. І як бы Суркоў тут бы просто здох бы. Ну, а вось, ну, як бы калі і тут размова ідзе не пра тым, каб выбудаваць дзяржаву без гвалту і без маны, таму што гэта утопія. Любы, хто будзе гэта абвяшчаць, ён будзе утапістам, які ў рэшце рэшт выбудуе яшчэ горшую антыутопію, чым тая, у якой мы жывем. Тут проста пра змову тым, каб гэта прыхаваць неяк. Ну, ведаеце, сорам неяк схаваць, там, зашпіліць штаны, таму што, ну, ўжо немагчыма глядзець просто, ну, як так? Яно ў глыбіні мусіць быць. Яно мусіць быць, таму што, ну, як бы, а як ты будзеш караць злачынцаў? Як ты будзеш выбудоўваць, ну, дзяржава без турмы не можа быць. Просто ў гэтую правілы змяшчэння ў гэтую турму мусіць быць неаспрэчнымі і законнымі. Мусіць яшчэ закон вярнуцца. Але чаму я закону не згадываў? Таму што гэта якраз і ёсць мана. Вось гэта ўжо неяк не як беззаконне ўспрымаецца тое, што зараз адбываецца, як проста мана і хлусня, якая прыходзіць і падмяняе сабой закон. Вось. То мне падаецца, што гэта не тое, на чым можна збудаваць. Гэта на гэта можно сбудовать файную утопию.
Вось. Я опять, как всякий понаехавший с Востока, все переборщил. Сейчас по-белорусски воспроизведу. Вам будут лгать, но каждый факт лжи будет рационально оправдан и будет терпимый. Угу. И вам иногда может достаться от полиции, но ничего сверх того, что вы можете как бы перед вами извиняться, если что не так. То есть, грубо говоря, терпимое насилие и терпимая ложь. Вот на такой...
Может быть.
Вот, нашли.
Добро, давайте все ж таки подводячи крыху, подыходячи до закончения, я уже еще раз нагадаю, национальная идея двухгодовой давнины от Виктора Мартиновича была такая, что белорусскую национальную идею сформулюе Google. Ну так он не верил у белорусский народ, что он здольный сформулировать себе национальную идею, что до батюшки Гугла, он, коли ласка, зараз.
Ну, власне, все сформулював Максим. Держава з примальним гвалтом, з оправданим гвалтом, законним гвалтом. І без держава з законним гвалтом і без необґрунтованої хлусні, чи без нейкої лютої хлусні.
Я за цим в Білорусі приїхав, щоб от таке слухати. Как бы у нас будет грязно, но вот чуть-чуть. Ну, как бы, ну, терпимо. Ну, все будет терпимо. Вот как бы без блеска. Вот, как бы, вот это вот как бы там ракета пронзает пространство. Нет.
Слухайте, по-моему, Мартинович, что первый раз со своим гуглом, что зараз, вот как-то вот...
Либо над нами издевается.
Да, я думаю,
конечно,
что да.
Конечно, я над вами издеваюсь. Конечно. Не, я, разумеете, я ведаю, что вот над работягами за утазу небеспешно издекуваться. Над мужиком, які бульбу там растить, небезпечно, тому що вилами отримаєш.
З
нами, поміж нами інтелектуалами, тільки таким чином їм варто.
Добре, приймаємо гэтую національну ідею, допущальний узровень гвалту і така допущальний узровень і кількість мани ось держави. Але от гэты гвалт і гэта мана, яна все ж таки на якій мові, під яким стягом?
Со стягом, мені здається, питання вирішеним. Яно просто, ну... Тут ёсць артыкул крымінальнага кодэксу за абразу дзяржаўных сімвалаў, таму я зноўку буду асцярожным, але тое, што зараз адбываецца на вуліцах, мне здаецца, назаўсёды закрыла пытанне пра тое, якім будзе сцяг пасля таго, як гэтыя падзеі скончацца. Таму што сцяг, які асацыюецца з гвалтам, неабгрунтаваным гвалтам, ну, выклікае ва ўсіх, акрамя тых людзей, якія былі задзейнічаны ў гэтым гвалце, вельмі шмат пытанняў. Вось, то са сцягам, мне падаецца, пытанне вырашана. Што тычыцца мовы, ну, тут прасцей за ўсё было б, паколькі я беларускі пісьменнік, які піша на беларускай мове, мне прыемна было сказаць, што мова будзе беларуская, але я вось згадваю гэтых мужычкоў з віламі, з якіх бульбу росцяць, і разумею, што не, мы згубілі той, страцілі, прайшлі той момант, калі можна было хутка павернуць беларускую мову ва ўжытак. Мову будзе дзве, і працяглы час будзе дзве, таму што частка людзей тут, ведаеце, чытаюць толькі на беларускай мове прынцыпова, а другая частка людзей тут не можа нічога прачытаць на беларускай мове. Ну, і гэтым дзвюм часткам трэба будзе неяк перад сабой, паміж сабой дамовіцца. А таму будзе дзве мовы. Адно, што можа быць роля ангельскай мовы, якая занядбаная зараз. Паспрабуй тут спытацца у любога мінака па-ангельску, дзе тут як прайсці ў бібліятэку. Не кожны табе адкажа, нават у Менску, не кажучы ўжо пра глуск. Вось, то можа быць будзе неяк открывание поступовой краины, а она зараз замкнулась, как я казал, все набыло свои категоричные формы. Ось наша самоизоляция набыла форму просто капитальной железной заслоны. Ось праз открывание краины, может быть, ангельская будет частей гучать в установах и помеж сопку. Але все остальное застанется так, как есть русская, белорусская мова на протяглый час нам даны.
То есть, если вам соврут, то это будет приемлемая ложь, не переходящая границ и на трех языках. На английском, белорусском и русском. Хорошая страна.
Дякую, великий. Ну, не расчаровал Виктор Мартинович, что первый раз вот провокационно так вот все это сформулировал, что другий раз. Дякую за допущальный уровень, так сказать...
Зла.
Зла, да, чтоб ведал, коли вот что-то вот тут альбо клюшкой, альбо косой отрымаешь у плечи, от бела... ну, те вилами.
Ага.
От программы ДХ, Еврорадио и крамы с национальным колоритом «Симбаль Бай». Такий подаруночек Виктор Мартинович, Максим Горюнов, Змитер Лукашук. Слухайте и глядите нас.
Ідея X на Еврорадио.